представляет.
Путешествие во времени. Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.
День добрый, вы слушаете Радио ТВ, только ваша волна 95 FM, у микрофона Зоя Лыкова и программа «Путешествие во времени». И сегодня наш выпуск посвящен следующей теме. Стало известно, что на днях состоялась ежегодная премия «Человек года», на которой были награждены представители медицинской сферы, и действительно, роль медицины и медработников в этом и прошлом году сложно переоценить. Интересно было бы узнать, а как зарождалась медицина в Донецке, и поможет нам в этом разобраться старший научный сотрудник Донецкого краеведческого музея Жанна Петровна Крыжная. Жанна Петровна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Жанна Петровна, ну что вообще интересного в этой сфере и как она зарождалась, действительно, медицина в Донецком крае?
Ну, вообще краеведческая тема, она очень интересная, если копать так глубоко. И медицина, конечно, тоже развивалась очень давно, в основном еще до 1917 года. Я не беру там приказы, при которых работали врачи, которые ходили на дом к богатым людям. Рабочих, крестьян они вообще не лечили. И, конечно же, были платными. А вот именно то, что можно назвать стопроцентной медициной...
Бесплатной, да?
Да, появилось уже еще до 1917 года. Так вот, например, у нас в Юзовке в 1895 году одной из первых была открыта Григорьевская больница. Она находилась на заводе, вернее, не на заводе, а на поселке Григорьевка на Басе. И помимо того, что земство выделило на нее деньги, на нее выделили деньги еще местные меценаты. Так, Карпов выделил 1600 рублей, это шахтовладелец. Успенский выделил 1600 рублей. А те, кто были больше всего, казалось бы, заинтересованы, владельцы завода Басе и Генефельда, выделили 600 рублей.
Поменьше, да?
Да, меньше всех. Эта больница существует и сейчас, но уже не как больница, а просто стоит на Григорьевке и тихо разрушается. Я ее вообще с трудом нашла, чтобы сфотографировать. Когда-то там был склад, сейчас там ничего нет.
Но при этом она является памятником архитектуры, правильно?
Нет, памятником архитектуры я бы ее не назвала, она простенькая, но то, что это исторический памятник, и что в ней не мешало бы открыть хотя бы музей, ну, это факт.
То есть она сейчас просто стоит под открытым небом?
Она просто стоит
и
разрушается. Очень это грустно. Не единственный такой дом у нас в Донецке, к сожалению. Вся постройка этой больницы обошлась 15 267 рублей. Медицина у нас в то время делилась на земскую и... промышленную. Вообще-то ее официально называют заводской, но это не совсем правильно, потому что такие больницы открывались не только при заводах, но очень многие открывались при шахтах. Так вот у нас наиболее известной стала больница Новороссийского акционерного общества, открытая в 1871 году прямо на территории самого завода Новороссийского общества, ну то есть нынешнего ДМЗ, скажем так. Об этой больнице, в общем, сведения очень разные. Одни источники пишут, что это был барак, там на небольшое количество коек. Другие же им как-то больше повода верить, потому что это статистический сборник бахмутской медицины. Эта больница была одной из крупнейших и богатых. Как я уже сказала, находилась она на поселке Григорьевка. И по сравнению с Юзовской заводской больницей, которая находилась на территории завода. Но больница на территории завода тоже была достаточно, по тем временам, большая, достаточно не бедная, скажем так, богатой, как-то ее не назовешь, потому что, ну, по сегодняшним меркам это, естественно, она небольшая, но и не маленькая, скажем так. Вот в начале 20 века ходили проверяющие по больницам Донецкого региона. И единственное замечание, которое они сделали этой больнице, это то, что она находится в непосредственной близости у доменных печей. Дым, чад, грохот, рев этих домен, которые мешают, как сами врачи говорили, мешают выслушивать пациентов. Вопрос об открытии Юзовско-Земской больницы городской долгое время оставался открытым, потому что Новороссийское акционерное общество никак не могло найти участок земли, чтобы открыть эту больницу. И открыли ее только в 1911 году, ну, по тем временам, на далекой окраине, на площади Ленина, на той территории, где сейчас площадь Ленина.
Действительно,
это была окраина. Далекая окраина. Многие старожилы эту больницу помнят, она и войну пережила. Она находилась вот как раз в том парке, где стоит памятник Ленину. Снесли ее за несколько дней.
Жанна Петровна, а кто же был спонсором постройки вот этой больницы на площади Ленина?
Ну, по-видимому, земство, потому что других источников я не встречала. А земство – это такие организации, которые появились после реформы об отмене крепостного права, после 1862 года. Эти земства, ну, позволю себе сослаться на такого непопулярного сегодня деятеля, как Ленин, он назвал их пятым колесом в российской телеге.
То есть неудобно.
В телеге,
да?
Российского самоуправления. То есть они никакой роли не играли. Но открыть небольшую больницу они могли, потому что на все земство в России выделялся 1 миллион рублей.
А кем
но
выделялся?
Это на всю Россию.
Правительством, сколько? Да, выделялось?
Да, да. Оно выделяло земством центральным, а они уже распределяли по больницам. Но в масштабах всей России это, конечно, был мизер.
Хорошо, а вот давайте немножечко вот на земствах. А как вы считаете, вообще нужна эта форма, как это сказать, административного устройства?
Ну, скажем так, это считалось народным самоуправлением, как бы. Но им давали такие задачи, как строительство школ, сельских школ для крестьянских детей, да? Строительство мостов где-нибудь там в селе через какую-нибудь речку небольшую. Что еще? Строительство вот таких вот небольших больниц, лечпунктов. Ну, вот такое вот не слишком важное, не слишком серьезное, то, чему в царской России, в общем-то, внимания особо и не уделяли. И такие, конечно же, у нас больше развивались не земские больницы, а именно промышленные, заводские. Так они были открыты, например, на Петровском и Енакиевском заводе, на Дружковском машиностроительном, на Горловских копях, Корсунская коп номер 1, в Константиновке при стекольном заводе. И вот к 1900 году окончательно произошло становление вот этой заводской медицины, которая была главной в Донбассе, так как финансировалась шахтовладельцами и заводовладельцами. Как правило, такая медицина, такие больницы были бесплатными для тех людей, которые работали при этих предприятиях. То есть, если вот работал на Юзовском заводе, то имел право лечиться бесплатно. Все остальные жители Юзовки должны были платить. Кроме того, при аптеках, если человек сдавал такие мензурочки из-под лекарств, получал в ответ 5 копеек. То есть, это было выгодно. Использовал лекарство, пошел в аптеку, отдал склянку.
Отлично, еще и получил денежку
за это. И получил 5 копеек.
Кэшбэк, да. Такой своеобразный.
Да, благодаря этому, собственно, у нас в музее и находятся вот эти бутылочки. То есть их не выбросили, их берегли.
Жанна Петровна, а скажите, откуда брались специалисты в этих промышленных больницах?
О, это были врачи, которые заканчивали серьезные университеты. И среди таких врачей я бы назвала Федора Васильевича Берви. Это человек, который как начал до 17 года работать в нашей Юзовской заводской больнице, так и продолжал работать уже в Первой Советской после революции. Это был человек, которого иначе, чем подвижником, не назовешь. Потому что он не только лечил рабочих, не гнушался ходить в их грязные землянки. А то, что рабочие жили в Донбассе, ужасно, это, надеюсь, никто не сомневается уже, потому
впрочем,
что их фотографии
и
сохранились. Все это ясно видно. И он не только их лечил, но и проводил дезинфекцию, потому что эпидемии были почти постоянные. Оставлял свои деньги на лекарства, так как понимал, что у рабочего нет денег, чтобы купить эти лекарства. что приносил продукты какие-то, которые, опять-таки, при болезни того или иного человека были ему необходимы, но денег на них не было. Он имел возможность свои отпуска проводить за границей. Но вместо того, чтобы исследовать там какие-то памятники культуры, он посещал больницы и смотрел, какая новая техника появлялась в этих больницах. И, приезжая сюда, он тряс Бальфура, который отвечал за это, за социалку, скажем так, и таким образом выбил у него рентгенокабинет. Уже в 1905 году у нас при заводской больнице был свой рентгеновский кабинет. В дальнейшем его перенесли, конечно, в первую советскую больницу, которая бывшая земская. Но факт остается фактом.
Жанна Петровна, то есть я правильно понимаю, что оклад доктора позволял ему путешествовать за границей? Или он был сам по себе состоятельный человек и, в принципе, работал не из-за зарплаты?
Оклад доктора, вот сейчас, чтобы не ошибиться, я точно не вспомню, но, по-моему, где-то 60 рублей в месяц, это раз.
Это сложно представить. А давайте в сравнении с рабочим, а у рабочего сколько в месяц, чтобы мы понимали?
Ну, заводчик, например, получал 20 рублей, 20. Где-то в этих пределах. Но, опять-таки, у рабочих половину зарплаты высчитывали на штрафы, а другую половину лавочники забирали. То есть в этом плане, конечно, он был состоятельным человеком. И, кроме того, он имел бесплатную квартиру от больницы, и ему оплачивали дрова или уголь, в зависимости от того, чем отапливалось это жилище.
Ну, а тогда такой вопрос. Почему только вот одно ли это имя дошло до нас, вот о таком враче с большой буквы, который прям на совесть работал и отдавал все свои заработанные, можно сказать, пациента, потому что, ну...
Ну, я могу еще назвать врача, фамилия которого была Вовси. Он, по всей вероятности, был немец. Я думаю, что среди русских он, пожалуй, был один, потому что вообще до 1917 года преимущество отдавалось иностранцам во всем.
В смысле, преимущество отдавалось в качестве трудоустройства?
В качестве того, что они могли работать в наших больницах, в наших школах, на заводах. Ну, правительство наше очень ценило иностранцев и не слишком доверяло, скажем так, местным людям. Вот можно сейчас какой же пример привести, даже думаю. А, вот. Меня всегда интересовал вопрос. Если ЮС построил свой завод, то на какие деньги он их построил? Да. Если сюда он приехал, обанкротившимся, у себя в Англии. Он выкупил у Кочубея концессию на строительство завода. Чтобы выкупить эту концессию, он создал акционерное общество, но они очень мало собрали денег. Кто же додал остальные деньги? Додало русское правительство. То есть завод был построен при непосредственной помощи царского правительства.
А ну, чем так понравился ЮС царскому правительству?
Не только ЮС, вообще уважали иностранцев. Почему у нас так долго, ну, это надо в такие дебри забираться, вот почему у нас так долго те же русские рудознатцы не пользовались почетом, а пользовались именно иностранцы, которые смогли убедить наше правительство в том, что наш уголь некачественный, и надо покупать уголь в Англии. Как вы думаете, почему?
Ну, наверное, Англии выгодно.
Совершенно верно, Англии было выгодно. Вот таким образом политика есть политика. Но давайте все-таки вернемся к больницам.
Я предлагаю вернуться действительно к больнице. И вернемся мы к этой замечательной теме после музыкальной паузы. Mm-hmm. А сейчас звучит Лиза Бор, Talking About Us на волне 90.5 FM.
These moves are right or wrong. We'll be out here dancing how we like. 'Cause when we let go, it ain't for no one. Feeling you and me getting closer. Letting loose and I wanna go there. Running to somewhere, no composure. Maybe we're too much. We don't need to slow down. We don't need to rush.
catching their attention now. And a shady throne drown our sunny vibes. So go ahead and let your extra out. I know you know we got what they like. Feeling you when we getting closer. Letting loose and I wanna go there. Running to somewhere no composure. Maybe we're too much. We don't need to
под эти волшебные звуки возвращаемся в программу «Путешествие во времени». У микрофона Зоя Лыкова, и сегодня я беседу со старшим научным сотрудником Донецкого краеведческого музея Жанной Петровной Крыжной. И до музыкальной паузы мы говорили о становлении промышленной медицины в нашем крае. И, в частности, затронули заводские больницы, которые входили в состав этой промышленной медицины. Правильно,
да.
Жанна Петровна?
А теперь давайте перейдем плавненько так к больницам советским. Вот Совет трудовых армий уже после гражданской войны, той самой первой гражданской войны 18-21 года, направил в Донбасс передвижные госпитали, лазареты, прививочные пункты, медикаменты, белье и аптечный магазин номер 10 для обеспечения таких больниц. В 1920 году было создано санитарное управление Донбасса, которое сосредоточилось на ликвидации сильнейших эпидемий, в частности, тифа и холеры. Но в чем заключалась эта борьба? Во-первых, через Ростовскую область, Донбасс, шло большое количество солдат с фронта. Многие из них были заражены тифом. И выставлялись санитарные посты. То, что сегодня назвали бы блокпостами, но немножко другого характера. Они проверяли тех людей, которые шли в Донбасс, и если выявляли, что человек болен, направляли его на лечение. А тех, кого возможно было привить, прививали. Оспа прививания уже существовала.
И как воспринимали эти меры непосредственно свидетели событий?
Ну,
есть?
Трудно сказать. Наверное, так же, как и сегодня воспринимают. Одни серьезно и лечились, и все. Но те, у кого был тиф, им, собственно говоря, ничего другого не оставалось, потому что это очень тяжелая болезнь. Люди лежали в жару, в бреду, и в большинстве случаев их вообще на носилках приносили. А были и пофигисты, которые говорили, да какая там болезнь, никакой болезни не
существует. Тифодиссиденты, да?
Совершенно верно. Ну, понимаете, человечество не перевоспитаешь, наверное. По-разному очень относились, я думаю. И эти инфекции вплоть до 28-го года невозможно было победить, в том числе и по одной причине. У нас не было водопровода. Воду качали, Юзовский металлургический завод качал насосами и Щегловские копи. И вот на металлургическом заводе, куда поступало основное количество воды, был испорчен хлоратор. То бишь вода не хлорировалась и не обезвреживалась. И вот тиф не удавалось очень долго победить.
Так, не удавалось победить тиф из-за того, что вода не обеззараживалась, правильно?
Да, да, совершенно верно.
И что же тогда им помогло?
Ну, помогло, наверное, то, что уже в конце 20-х годов начали строиться сначала локальные водопроводы. Они давали воду в колонки на поселке. Вы, наверное, видели, что на наших старых поселках, ну, сейчас уже не стоят, а раньше, вот еще каких-нибудь 6-7 лет назад, стояли колонки, которыми вот так вот качали воду. Они могли дать где-то до 12 ведер воды на человека. Но по сравнению с тем, что в Юзовке вообще на семью приходилось полведра, от половины ведра до целого ведра воды, это уже было кое-что. Но эту воду было непременно необходимо кипятить, потому что качали эти водопроводы воду из очень сомнительных источников, в которых и бациллы были всевозможные, и вирусы, и масса всякой химии, потому что реки в Донбассе, ну вы, наверное, слышали, они очень непригодны для питья. Почему, собственно, в 1958 году построили канал Северский Донец-Донбасс, которым сейчас Украина продолжает шантажировать нас?
Ну, мы о медицине.
Да, потому что, в общем-то, не было у нас нормальной воды. И поэтому больницы еще раз вернули такую работу, как профилактика. Постоянно людям напоминали, что надо мыть руки, что надо мыть овощи и фрукты, что надо в обязательном порядке кипятить воду.
А антисептики какие-нибудь в то время уже существовали?
Ну, кроме спирта, наверное, никаких.
В общем, опять ничего не меняется. Прошло 100 лет,
да,
а средства те же.
100 лет, конечно, не прошло, гораздо меньше. И в этот период, кроме тех больниц, что я перечислила, на Рудниках, вот этой Юзовской заводской больнице и Земской, открывается 7-я поликлиника в доме бывшего подрядчика Кроля. Ну, вы, наверное, слышали об этом доме на улице Постышева. Очень красивый дом, отделанный изразцами, напротив Шахтар-Плазы. Ой, нет, простите, Грин-Плазы. Вот, через дорогу от нее. Там открылась 7-я поликлиника. А напротив этого дома, там, где сейчас, собственно, Грин-Плаза и стоит, там был очень симпатичный особнячок. Там открыли стоматологическую поликлинику. Этот особняк снесли в 2007 году. И, наверное, только возмущение общественности спасло остальные дома. На время это дело прекратили. В 1924 году открыли туберкулезный диспансер. Теперь рентгенокабинет в первой советской больнице, так стала называться бывшая Земская больница, стал настоящей рентгенологической станцией. И началась так называемая защита труда шахтеров. Но в первую очередь с чем боролись? С тем, чтобы шахтеры не пили сырую воду. А в шахтах просачивается вода, и нередко, чтобы не подниматься куда-то, так подставил что-нибудь и выпил. А вода эта грязная, осемененная микробами и прочими. Поэтому для шахтеров создавали такие питьевые пункты, бутылки с кипяченой водой, которые направлялись вниз в забой. Теперь в 1936 году открылась Ворошиловская больница, нынешняя Калининская. В 1936 же году открылся медицинский институт имени Горького. Кстати, вот хочу пару слов хотя бы сказать о том, почему он имени Горького. Потому что частенько встречаю некоторые возмущенные статьи, типа того, что какое отношение вообще Горький имел к нашему мединституту. Так вот, самое непосредственное. Когда его строили, как всегда, не хватило денег. Обратились к Горькому. Почему именно Горькому, не знаю, не могу сказать. Наверное, считали, что он человек состоятельный. И он выделил весь свой гонорар за роман «Мать» на достройку нашего медицинского института.
Вот что значит просите и обрящите, да? Ищите,
да,
и обрящите. Вот
совершенно
тому
верно. Появился такой аппарат, как «Горное солнце» в туб-диспансере. Ну, я так подозреваю, что это была какая-то разновидность кварцевой лампы, скорее всего. Но для того времени это был технический прогресс. Не случайно об этом, в общем-то, пишут. И, конечно же, развивалось успешное оспопрививание, прививание против скарлатины, которая буквально косила детей. Очень многие дети умирали от скарлатины. Это была страшная болезнь, от которой не лечили.
Не было, да, возможности лечить
ее? Не было препаратов, да. Вот еще хочу сказать, что там, где находилась вторая советская больница, то есть Юзовская, то есть Юзовская заводская, ее перенесли с территории завода туда, где сейчас шестая поликлиника, шлаколечебница так называемая. И там был родильный дом довоенный. И вот очень многие старожилы рассказывают, какой хороший родильный дом. Вот там у меня дочка родилась, там у меня сын родился. Почему его забросили? А забросили его потому, что при этом роддоме нашли стафилококк.
Так.
Это была тоже очень страшная инфекция. Собственно, она и сегодня остается таковой. Но сегодня-то ее, как бы сказать, обеззараживают. А тогда нечем было. И просто эту больницу забросили. От нее сегодня остались только столбики, развалины.
А так бы тоже был бы памятник исторический, правильно я
Конечно.
Понимаю?
Ну, Берви я уже упоминала. Хочу еще упомянуть Николая Николаевича Любимова.
А к Любимову мы тоже вернемся.
Который отдал 56 лет Донбассу.
Жан Петрович, предлагаю немножечко прерваться на музыкальную паузу, и потом
Хорошо.
Вы расскажете о Любимовом. Ты слышишь волну 95FM, радио ТВ «Только ваш». У микрофона Зоя Лыкова и путешествие во времени. Сегодня в нашей студии старший научный сотрудник Донецкого краеведческого музея Жанна Петровна Крыжная. Жанна Петровна, мы говорили о том, какая медицина, как она развивалась в Донецком крае, затронули промышленную медицину, а также в советский период и перешли к персоналиям, непосредственно к людям, которые большой вклад внесли.
Да, но прежде чем переходить к персоналиям, я все-таки хочу, я немножко смотрю, Мазана об этом рассказала, что вот в советское время, уже 20-е, 30-е годы, у нас была первая советская больница на месте бывшей земской. Собственно, она ею и стала. Вторая советская, там, где была больница НРО, только уже через дорогу на территории нынешней шлаколечебницы. Седьмая поликлиника в доме бывшего подрядчика Кроля, стоматологическая поликлиника, туберкулезный диспансер, Ворошиловская больница, теперь Калининская, и мединститут. То есть, как видите, парк, если можно так выразиться, больниц пополнился. Очень многие врачи приезжали сюда, ну, с Украины, например, Николай Николаевич Любимов. Отдал 56 лет Донбассу, работал он в Макеевке. Пантелеймон Андреевич Антоньев, 8 лет заведовал терапевтическим отделением 2-й советской больницы. Можно сказать то, что вот в 20-е, да даже и в 30-е годы врачи еще не имели такой четкой специализации. То есть они были и терапевтами, и могли сделать какую-нибудь несложную хирургическую операцию, и принять роды при необходимости.
Широкого профиля специалисты.
Широкого профиля. Вот в 1935 году, особо хочу об этом сказать, у нас осуществили очень интересный проект. Врачи пришли к выводу, что вода, пропущенная через отвальный доменный шлак, приобретает свойства воды Мацесты, то есть становится водой, как на курорте. Поэтому при 2-й советской больнице решили открыть такую поликлинику, больницу, где бы лечили различные болезни суставов, там, мышц и прочее. И, как рассказывают старожилы, ванны стояли там не только внутри больницы, но и прямо во дворе, где лечились люди. Почему эту больницу и называют в народе шлаколечебницей? Именно поэтому.
Жанна Петровна, у меня два вопроса. Первый, кто первый додумался прогнать воду через шлак отработанный, я правильно понимаю, да?
Да.
И кто, какие должны были сложиться обстоятельства, чтобы вдруг это вот решили испытать? И второе, а как они поняли, что вдруг вода стала с лечебными свойствами обладать?
Ну, во-первых, исследовали все это.
В то время возможно было уже это исследовать?
Конечно, возможно. И на практике пришли к такому выводу. Насколько я знаю, это не наши, не сталинские врачи к такому выводу пришли, а пришли к такому выводу врачи, по-моему, из Одессы, точно даже не скажу.
А действительно, они могут найти
они,
что-то.
Они, так сказать, намекнули, проверили и решили, что да, это действительно того стоит.
А может, они пошутили? Может, это одесская шутка была?
Нет, нет, шлаколечебница она стала именно поэтому.
А эффект плацебо, Жанна Петровна, когда, знаете, вот убеждаешь себя, что мне помогает, как гомеопатия, она же тоже немножко эффект плацебо.
Нет, ну люди же лечились, наверное, как-то.
Ну, да, хорошо, будем в это верить. Так, хорошо. И следующий человек, который тоже внес огромную...
Я хочу рассказать то, что в Донбассе всегда стремились использовать свой природный потенциал. Так, например, чем мы богаты? Углем.
Так.
Поэтому большинство лекарств разрабатывали на основе угля. Но это уже наши сталинские, скажем так, врачи.
Активированный уголь, например?
Нет, не только. Вот сейчас я их вам просто перечислю, но это я не все записала. Это карболка и карболовый квас, дезинфицирующие средства. Антипирин, аспирин. Кто мог подумать, что
аспирин?
Сегодняшний аспирин делался на основе угля?
Вот это да.
Ацетапирин, аспирол, снотворное гипнон и масса других. Кроме того, открывались в этот период здравницы и санатории. Так в Светогорске открыли на базе бывшего монастыря первый шахтерский санаторий. И так этому радовались тогда, что шахтеры наконец-то могут лечиться и отдыхать в курортной зоне. Точно так же, как сейчас, радуются тому, что сейчас этот санаторий закрыли и там возродили монастырь. Кроме того, была открыта очень интересная здравница в Таганроге на Азовском море. Тогда Таганрог ходил в Донецкую губернию. И вот однажды в эту здравницу шахтера, так назывался санаторий, приехала целая кавалькада машин, грузовиков, детей тогда возили на грузовиках. И под транспарантами «Дети Донбасса, все на курорты».
Отличный лозунг, прекрасный лозунг.
Да. Санаторий, как я уже сказала, назывался «Здравница шахтера». В 50-е годы наши больницы оснастились новыми инструментами. Но тут я просто прочитаю, потому что это непроизносимо.
Так.
Электроэнцефалограф для фиксирования биотоков головного мозга. сосудосшибающие аппараты, спектрографы, специальная пушка, которой уничтожали раковые опухоли, и масса других. Так, например, один врач, даже в газету этот случай попал, смог извлечь из бронхов ребенка металлический шарик, который тот запихал себе в рот. Ну, дети есть дети. И ребенку грозила трахеотомия, то есть ему должны были разрезать шею, чтобы этот шарик извлечь. Так. И вот один из врачей сконструировал такую штуку, которая вот туда забиралась, и с помощью магнитика достали этот самый шарик.
Вот это голова варит все-таки, да, у донецких медиков.
Вот можно назвать фамилии Ростислава Владимировича Богославского и его отца Владимира Матвеевича. Оба фронтовики, кстати. Карута Масовича Внатаняна, Евгения Молжанинова, Николая Дмитриевича Довгяла, с которого началась первая лекция в медицинском институте, Исидора Филипповича Копа и массы других. Появились стационары на дому, когда молодежь разносила лекарства на дом больным людям, которые не в состоянии были сами дойти до аптеки. То есть зародилось волонтерство. А наша ОЦКБ пошла еще дальше, тогда она называлась «Больница металлургов». Она еще и направляла молодежь, собственно, молодежь по собственному желанию это делала. Шли в дома к старикам, ухаживали за стариками и убирали у них. Вот такие вещи были у нас.
В принципе, на достойном уровне медицина находилась в тот период.
Да, конечно, хотя с современной, конечно, не сравнишь, но тем не менее она развивалась. Она не стояла на месте.
Аспирин, уголь был, что еще нужно?
Да. Так сегодня, например, успешно работает Институт неотложной восстановительной хирургии имени Гусака. Здесь много лет проработал Эмиль Яковлевич Фисталь. За свою деятельность он провел больше 20 тысяч операций. Впервые в мировой практике удалось спасти и вылечить ребенка, который получил ожоги, 96% тела. За что он был награжден в 2008 году премией лучшим врачам России, которая называлась «Призвание». Это главная медицинская премия России, совместный проект Первого канала и Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации. В номинации «Специальная премия Первого канала». Кроме того, вы, может быть, помните этот случай, он спас мальчика, у которого было более 60% ожогов. Было у нас соревнование на танкодроме, когда кто-то из ВСУшников прокрался и подложил взрывное устройство в танке. Вот когда дети по ним бегали, прыгали по этим танкам, он взорвался. Девочка погибла на месте, а мальчик получил сильнейшие ожоги. И вот Эмиль Фисталь этого мальчика спас. Здесь лечили также раненых ополченцев. Здесь лечили шахтеров, которые пострадали в шахтах во время пожаров или взрывов. Ну и просто людей, которые, собственно, в этом нуждались. Можно также сказать, что яркий след в истории медицины оставил и Владимир Корнеевич Гусак. Доктор медицинских наук, профессор. С 1963 года он свою жизнь связывает с нашим городом. Работал сначала ординатором-хирургом областной клинической больницы Калинина. А с 1966 по 1984 год прошел профессиональный путь от ассистента до завкафедры госпитальной хирургии имени Богославского Донецкого государственного медицинского института. За время его руководства в институте создано отделение неотложной кардиологии, реанимации, функциональной диагностики, сердечной хирургии, онкогематологический центр и так далее. Значительный вклад в развитие онкологии внесло создание Донецкого областного противоопухолевого центра. Сейчас это республиканский онкоцентр. Доктор медицинских наук, профессор Бондарь Григорий Васильевич, к сожалению, его уже нет живых, известный далеко за пределами нашего края, отдал делу своей жизни 56 лет. В 1966 году защитил кандидатскую, был переведен для дальнейшей работы на кафедру хирургических болезней. Благодаря ему в 1987 году принял первых пациентов в областной онкологический диспансер, который получил статус Донецкого областного противоопухолевого центра. В 1998 году ему был вручен диплом Европарламента за креативные за разработку новых креативных методов лечения онкологии. С 1992 года в Донецке работает уникальное по своей структуре лечебно-профилактическое научно-исследовательское учреждение Донецкий региональный центр охраны материнства и детства, которым руководит доктор медицинских наук профессор Чайка. За время его работы тысячам женщин подарена главная в жизни – радость материнства. В стенах клиники появились на свет десятки тысяч новых граждан. И тут я хотела бы еще назвать Анну Александровну Железную. Очень хорошо они отзываются. Она врач-гинеколог, и про нее говорят – золотое сердце и золотые руки. Работает она в этом же институте у Владимира Кирилловича Чайки. Но это лишь небольшие примеры деятельности нашей медицины, потому что при желании таких медиков можно найти в каждой больнице. Вот сейчас очень многие из них, ну, не знаю, насколько успешно или неуспешно, но лечат коронавирус. Казалось бы, ведь ты рискуешь своей жизнью, попробуй-ка целый день походи в этом костюме с маской на лице. Тут в троллейбусе проедешь каких-то 15
Тяжело.
Минут, и все, маска
Тяжело.
Уже мокрая. Они вот так работают целый день. Конечно же, медицина современности оставила далеко позади медицину прошлого. Уже и лекарства такие, что ну, не сравнить, да, с теми, которые были до революции, когда при аптеках сажали там на заднем дворе ромашку, там мяту, валерьяну.
Ромашка для
делали,
успокоения.
Да, и делали и настойки всевозможные, пилюли там формировали из подручных материалов. Сегодня у нас серьезные все-таки лекарства есть. И техника сегодня в больницах серьезная, и УЗИ, и МРТ. Кто вообще еще каких-то лет 15 назад мог мечтать о том же УЗИ? А сегодня это, в общем-то, самая обыкновенная рутинная вещь.
Жанна Петровна, но это же не случайно. Почему сейчас у нас уровень медицины такой замечательный? Потому что 100 с лишним лет назад зарождалась она и вот развивалась, и своими руками работники медицины ее поднимали.
Естественно, они были тем самым фундаментом. Кроме того, еще хотелось бы поблагодарить Российскую Федерацию, так как во многом благодаря ей нам пришла техника современная, пришла вакцина от этой жуткой пандемии, которая сейчас гуляет по свету, и уже начали прививать наших людей от этого ковида.
Спасибо, Жанна Петровна. Мы видим, что медицина Донецкого края находится в надежных руках, и будет стоять она на страже нашего здоровья, а значит, мы можем спать спокойно, жить, творить и трудиться тоже
Надеюсь
спокойно.
На это.
Спасибо вам большое. Напомню, в программе «Путешествие во времени» в гостях у нас был старший научный сотрудник Донецкого краеведческого музея Жанна Петровна Крыжная. У микрофона Зоя Лыкова. Остаемся на волне 95 FM Радио ТВ.
Путешествие во времени. Программа выходит совместно с Донецким республиканским краеведческим музеем.